Уважаемые коллеги, давайте начнем. Я пытаюсь в этот раз со временем не оплошать. А для тех, кто не был на моем предыдущем докладе, представлюсь еще раз. Меня зовут Евгений Агафонов. Я работаю в компании ABI, занимаюсь там разработкой продуктов для образования. А название доклада — это то, я хочу до вас донести опыт разработки сервиса под Microsoft Azure, даже неважно какой он. И хотя о сервисе самом расскажу, но надеюсь, что эта часть не займет много времени. А как раз много времени займут некие размышления о том, как правильно писать облачные сервисы. Даже, наверное, не столько правильно, а как не наступать на те же грабли, на которые наступили поколения разработчиков до вас, как учитывать моменты, которые, когда вы с ними сталкиваетесь, кажутся совершенно очевиднейшими, которых вы даже и представить себе не могли, когда вы начинали этот сервис разрабатывать, как компоновать ваше приложение, чтобы сделать его расширяемым, чтобы сделать его тестируемым и чтобы сделать его развивабельным, и как учитывать некие нюансы, специфику Azure, для того, чтобы все это еще эффективно работало. О чем пойдет речь? Сначала я немножко расскажу, какую проблему мы этим сервисом решали, вообще немножко о том, как мы его начинали разрабатывать, потому что мы на самом деле мигрировали с этим сервисом в Azure, а начинали разрабатывать его как стендалон решение. И дальше поговорю по пунктам о том, собственно, о важнейших этапах в разработке. Это планирование архитектуры, о том, как организовывать хранение данных, о том, как организовывать композицию самого приложения по физическим слоям. И расскажу о специфике, собственно, каждого пункта. Единственное, что про фронтенд я, наверное, просто покажу вам технологии, потому что фронтенд не является моей самой сильной стороной, ну и не очень я его люблю. Хотя вполне себе достойная вещь, и не могу обойтись без рекламы. У нас недавно вышло приложение Lingua для Microsoft Office. Вы можете открывать некий интерфейс, который вам подсказывает слова в Excel, например, или в Word. Требуется, правда, подключение к интернету, но само приложение выглядит симпатично, и ничего. Я делал там в том числе и свой фронтенд, и те техники, о которых я вам расскажу, позволили мне при этом особо сильно не страдать. А также на чем я хочу заострить особенное внимание, о том, что когда вы разрабатываете облачный сервис, у вас некоторые понятия уходят в прошлое. Например, если вы разрабатываете облачный сервис, как правило, понятие отладка можно смело забыть. Отлаживать облачный сервис, на котором есть несколько инстансов, а если их несколько десятков, это совершенно отдельная тема, фактически нереально. Нужно придумывать что-то еще. И расскажу о такой вещи, с которой я столкнулся совершенно неожиданно для меня, о том, что конфигурация приложения на самом деле не монолитна, и в ней можно выделить несколько частей, которые должны себя вести совершенно по-разному. И в конце просто расскажу о каких-то моментах, которые оказались для меня полезными. Сразу хочу вас предупредить, что, может быть, здесь будет достаточно много разговоров, да, меньше кода, чем в предыдущем докладе. Я буду вам рассказывать сейчас не про рецепты конкретные, типа вот такой код решит вашу проблему, или там не используйте многопоточный U. Я буду рассказывать о подходах, о паттернах, что ли, можно так назвать, о неких концепциях, которые, как мне кажется, будут полезны. То есть вы дальше для себя с легкостью решите сами, релевантно это вам или нет. Итак, что же из себя сервис представляет? Ну, к сожалению или к счастью, частью нашей жизни является такая штука, как единый государственный экзамен. Отношение к нему сложное, неоднозначное, но он есть, и с этим надо как-то жить. Школьники сдают ЕГЭ, на основании его поступают в вузы, и это важно, согласитесь. Соответственно, Если вы вдруг задумывались о том, как вообще люди готовятся, или, может быть, вы сталкиваетесь с этим непосредственно. Сейчас подготовка происходит в основном ручную, то есть передовые регионы нашей с вами страны проводят у себя мониторинг. Что это значит? Есть некая структура, которая готовит практически настоящий ЕГЭ, то есть готовит контент, печатает бланки, разводят их по школам, грубо говоря. Вот, и в день, значит, или в несколько дней X, школы в этом регионе эту репетицию пишут. После чего это все собирается, привозится в этот центр, люди там сидят, их проверяют. И, в общем, как уже можно понять, это занимает достаточно много времени, сил и вполне себе может быть автоматизирован. Вполне себе хорошая задачка. Так как компания ABI у нас имеет большой опыт, связанный с ЕГЭ, могу сказать, что все ЕГЭ, которые у нас проходят, сделаны на наших технологиях. То есть мы распознаем и верифицируем результаты и имеем непосредственное участие, непосредственное отношение к процессу. Итак, когда мы решили сделать такой сервис, мы решили, что самым главным его достоинством будет избавление от проверки. То есть мы, ученики пишут в боевом режиме ЕГЭ, потом все эти листики складываются в сканер, распознаются, и у нас есть результаты, по которым происходит некая аналитика, которая позволяет учителю понять, что детям надо дать, чтобы они подготовились лучше, руководителю какого-нибудь регионального уровня дает понять, в каких школах дела обстоят лучше или хуже. До недавнего времени оценка на ЕГЭ являлась одним из индикаторов для оценки успешности работы губернаторов, например. Ну, то есть такая важная вещь. Работает это решение, собственно, я вам уже описал. То есть есть веб-приложение, портал, на который заходит учитель там, или администратор. Он создает там контрольную работу, выбирает контент, который к этой работе привязан, распечатывает или передает функцию распечатки в школы, в которые это все направлено. И, соответственно, дальше результаты сканируются и обрабатываются нашим решением. Собственно, посыл понятен. Дальше про функциональность рассказывать не буду. Если вдруг вас интересует, подходите, я оставлю все нужные контакты. И как бы разговор этот продолжим уже в другое время. А когда мы начали проектировать это решение, мы, ну, во-первых, это было давно. Тогда Azure уже был, но был еще достаточно молодой платформой. И, в общем-то, сравнение, например, с Amazon было еще не совсем однозначно. Оно сейчас, наверное, не совсем однозначное, но, тем не менее, сейчас Azure, мне кажется, развивается более быстрыми темпами, чем облако Амазона. Ну, неважно. Когда мы начали проектировать сервис, мы четко понимали, что это не высоконагруженный сервис в традиционном смысле этого слова. У него будут там сотни пользователей. Максимум, не знаю, если во всей нашей стране наберется 1000 пользователей этого сервиса, будет очень хорошо. Это очень маленькие цифры, это ни о чем. Но есть один очень важный момент. Это, собственно, распознавание и большие мониторинговые работы. Получается так, что у нас существует огромный всплеск нагрузки во время проведения мониторинговой работы. Чтобы распознать один бланк, нужно напрячь достаточно большое количество ресурсов компьютера. И когда речь идет о большом количестве заданий, без какого-либо динамического масштабирования тяжело. Мы либо держим там десятки серверов постоянно включенными, либо пытаемся что-то придумать с виртуализацией, либо используем клауд. Другого варианта нет. Для начала, когда мы делали прототип, мы использовали свой хостинг, то есть мы держали несколько серверов постоянно включенными, и уже тогда в голове держалась, скажем так, возможность перехода в клауд. Исходя из этого, архитектурой был выбран RESTful Service с богатым клиентам, то есть это приложение на HTML5 JavaScript.
То есть ты анивский куда-то?
Для того, чтобы хранить данные, мы использовали инфраструктуру сначала SQL сервера и связанных с ним продуктов, как, например, AppFabric Cache, который был еще тогда стендалон. А когда мы мигрировали под Azure, мы уже использовали компоненты Windows Azure. Для того, чтобы сканировать, нам пришлось использовать отдельное решение расширения браузера, потому что, к сожалению, со сканированием все очень непросто. Если вы знаете, что сейчас Chrome проводит некую кампанию по выпиливанию нативных расширений своего магазина приложений, и в связи с этим нам приходит сейчас очень тяжело. То есть очень тяжело сделать сканирование на JavaScript. Понимаете сами. Когда мы мигрировали на Azure, внезапно выяснилось, что наши коллеги из департамента SDK сделали тоже совершенно замечательное решение, которое называется Cloudus RSDK. Cloudus RSDK — это облачный SDK для распознавания изображений. Если у вас есть такие задачи, посмотрите, не пожалеете. Этот SDK очень хорошо сделан. Я даже позавидовал, что им занимался не я, очень хороший API. И как бы технологии хорошие, все хорошее. Вот, то есть пробуйте. Есть в магазине приложение, какое-то количество там, страниц на распознавание дается бесплатно. То есть вся документация есть на приведенном сайте. И вот, когда мы стали разрабатывать, внезапно выяснилось, что данных-то много. То есть представьте себе, мы написали контрольную одну в одном, во всех классах одной школы, а классов, например, два, а в них, ну, допустим, по 30 человек. Это значит 60 человек, а на каждого человека по два бланка на одну контрольную работу. А вот это там уже 120 бланков, а бланки сейчас могут быть разного разрешения и так далее. Еще нужно хранить результаты обработки этих бланков, нужно хранить аналитику, нужно как-то индексировать и все такое прочее. И понятно, что эти данные надо как-то разбивать, иначе мы не справимся. Тут показалось логичным использовать концепцию так называемой мультитенантности, то есть когда у вас в рамках одного сервиса вы предоставляете доступ различным вашим клиентам. И они друг о друге ничего не знают, не видят, они изолированы. Первым побуждением было использовать SQL Azure Federations для шардинга. Но при более внимательном рассмотрении мы увидели, что SQL Azure Federations ничем не отличаются от отдельной базы данных. И в итоге мы решили просто использовать на каждый регион, мы поделили по регионам, на каждый регион использовать отдельную базу данных и connection string. И тогда возникла сразу вторая проблема. Когда у нас была одна база данных, все было хорошо. Когда стало много баз данных, сразу появилась часть, которая должна быть глобальной. Это там, справочники предметной области, это контент доступный, потому что хранить копии контента в каждом месте или привязывать его как-то нет смысла. То есть появилось две четко разделяемые сущности. Это данные глобальные, которые доступны всем тенантам, и это данные, которые изолированы друг от друга. Соответственно, глобальные данные мы храним в Table Storage и частью в распределенном кэше, потому что они используются часто, а их всегда можно в любой момент получить заново. Также, когда мы стали хранить файлы в Azure Blob, сразу возник вопрос, а как их хранить? Вся документация говорит о том, что вы можете хранить все ваши файлы в одном контейнере, и все будет хорошо. Но пообщавшись с разного рода людьми, которые сталкивались с хранением файлов Windows Azure, мы получили рекомендацию использовать разные контейнеры, то есть нарезать на какие-то кусочки, исходя из здравого смысла, что мы и исполнили. Давайте теперь, так как я говорил уже достаточно много, посмотрим на код. Я, когда готовился к презентации, хотел вам показать эталонный пример облачного сервиса, который вот он должен быть такой простой-простой. Вы его можете с GitHub взять. Я потом еще раз покажу ссылку на свой репозиторий, там этот код есть. Вы можете прям взять этот код и использовать его для своих нужд. Но когда я начал его делать, стало понятно, что если делать просто, то это будет еще одна демка такая, как, не знаю, то есть каких много. То есть есть такое понятие, как демо-код, который на презентациях можно показывать, а в продакшене это не работает, потому что когда будете эволюционировать дальше, он превратится в неподдерживаемый. И в итоге, как ни странно, у меня получился достаточно большой кусок сервиса, который, может быть, имеет черты некого энтерпрайза головного мозга, как некоторые любят выражаться, но я надеюсь, что все-таки элемент разумности все-таки остался. Давайте начнем с того, что из каких компонентов этот сервис вообще состоит. И что это за сервис, да, референсный? Значит, сервис предназначен для обработки длительной файлов и имеет веб-API. Веб-API расположен в проекте веб. То есть мы можем по HTTP зааплодить файл, указать, какое преобразование мы хотим совершить над этим файлом, после чего некий воркер где-то там это преобразование совершает. Мы в этот момент можем узнавать статус задания, что с ним происходит, тоже через HTTP. И когда задание будет выполнено, мы сможем получить результат преобразования. Это очень часто встречающаяся задача, она встречается везде, встречается у нас в распознавании, встречается практически в любом клауд-сервисе. Чтобы задачка была еще более интересной, вот этот вот обработчик, который производит преобразование, он есть разный. Есть на основе worker role Windows Azure, а есть на основе консольного приложения. И это очень хорошо, потому что при том, что интернет здесь практически отсутствует, Windows Azure отпадает автоматически. Вот можно запустить в эмуляторе, но это не так интересно. А тут я вам покажу, что один и тот же воркер работает и в Windows Azure, и в консольном приложении, и даже в тесте, при этом мы ничего особо не меняем. И мне кажется, что это и достоинство, в общем-то, перечеркивает некий enterprise кода, который имеет место быть. Начнем мы с WebAPI. Смотрите, у нас есть... Я использую платформу Ovin и Katana. Если вы знаете, куда идет ASP.NET вообще и куда мы движемся, то это вот то, что будет. Буквально 2-3 недели назад проходил в Америке конференция TechEd, на которой показывали ASP.NET Version Next. То есть это MVC 5.2, WebAPI 2.2 и так далее, и так далее. Могу вас уверить, что вот такого рода приложения — это то, как они будут писаться еще как минимум несколько лет. Такой тренд. Вот это вот входная точка приложения. То есть это уже не Global Ajax, это и некий класс, он может быть любой. Главное — указать вот такой атрибут. А вам вообще видно? Тут я вовремя спохватился. Так гораздо лучше, да? Значит, есть специальный атрибут, который говорит, с чего нужно стартовать приложение Ovin. Есть специальный метод, который принимает некий компонент, называемый AppBuilder. И если вы знакомы с Node.js, то это очень похоже. Вот, мы часто называем это Node.cs, потому что оно буквально один в один парадигм. Буквально один в один. Вот. Я использую с вами приложение Cross Origin Request Support. Что это такое, я вам сейчас покажу. И использую WebAPI. А чтобы использовать WebAPI, его надо сконфигурировать. И вот тут-то и начинается enterprise. То есть, с одной стороны, имеет место обычная маршрутизация, с другой стороны, нам нужно скомпоновать вместе контроллеры, которые отвечают за логику обработки HTTP-запросов, и сервисы, которые данные хранят и преобразовывают. И чтобы это сделать, я использую Dependency Injection и специальный контейнер компонентов, в данном случае называется автофакт. Но так как не хочется зависеть от этого контейнера, мы вынесли сбор приложения в отдельный проект. Вот, он большой, страшный. Я немножко покажу, как регистрируются сервисы, а потом мы вернемся дальше. Грубо говоря, я регистрирую тип реализации и тип контракта, который эта реализация реализует. И дальше путем вызова вот этого метода наше приложение компонуется вместе. Теперь у нас есть три контроллера. Один из них получает по HTTP файл и сохраняет его. Мы видим, здесь только присутствуют только контракты. Мы не знаем, какие реализации сервисов сюда придут. Это все решает контейнер компонентов. И когда мы пишем тест, мы сможем предоставить свои реализации. Сейчас покажу. Здесь у нас написан обработчик постзапроса, и тут начинается await, потому что все Web API, оно на тасках. Но, как мы с вами уже знаем, await — это не обязательно асинхронная обработка, это, скорее всего, синхронная работа. И здесь имеет место только синхронная работа и асинхронный вот-вывод. Вот здесь вот есть работа с HTTP, с HTTP потоком, и здесь await используется по назначению. То есть здесь мы читаем из HTTP, а здесь мы постим файл и сохраняем его куда-то туда. Чтобы работать с Web API, есть очень много достаточно интересных решений. Одно из них — это расширение для Chrome, которое называется Postman. Вот это вот расширение может постить HTTP-запросы различного вида в, ну, куда угодно. И давайте я вам покажу сейчас полный пайплайн обработки, ну, то есть то, как приложение работает. Я запущу консольный обработчик. Угу. Сейчас попытаюсь его уменьшить. Ну, здесь у нас будут. Здесь он будет демонстрировать нам, собственно, что происходит. И дальше я покажу вам API. То есть, чтобы поставить файл на обработку, нам нужно запостить его на определенный HTTP-адрес и указать там название операции. Для демонстрационных целей. Опа. Что-то произошло. Сейчас посмотрим. Ну, пока непонятно, я просто перезапущу. А если будет повторяться, то придется что-то делать. Так, вот он, наш Postman. Я выбираю файл, который я хочу послать на обработку. Файл этот у меня заготовлен. В нем я с вами здороваюсь. Сейчас я его открою. Вот такой файл. Результатом обработки должна стать полная капитализация всех букв. На самом деле, ну вот видите, не работает. Очень плохо. Давайте я запущу в эмуляторе и посмотрим, работает ли наш cloud сервис тогда. Вот у нас появился компьют. Сейчас здесь должен стартовать компьют эмулятор. Если не стартует, то мы его стартуем сами. Значит, а пока мы все-таки пытаемся загрузить файл и сказать, что мы хотим его капитализовать. чтобы это сделать, нужно запустить веб-проект. Это как раз нормально, потому что у нас нет интерфейса. Но видите, что-то произошло нехорошее с демонстрацией. Но у меня есть еще третий вариант воркера, поэтому еще не все перебрали. А сейчас файл уходит в API, и API нам должен ответить неким заданием, то есть информация о том, что мы файл приняли и положили его куда-то храниться, и мы будем его потом обрабатывать. Это все должно попасть прямиком в Windows Azure, в Table Storage и Blob Storage. Но видите, что… А, мне кажется, я знаю, что происходит. Дело в том, что нам просто тупо отключили интернет. Ну, мы не можем воспользоваться никакими сервисами Windows Azure. Есть два варианта. Либо использовать эмулятор полностью, то есть и для хранилища тоже. Либо перейти ко второй части, а вторая часть — это тестирование нашего сервиса. То есть, смотрите, у вас есть жизненный цикл задания. Мы постим файл, дальше задание на обработку файла попадает в очередь, дальше некий воркер, который мониторит очередь, получает это задание, обрабатывает его нужным образом, говорит, что статус задания обновился, после чего мы опять смотрим, изменилось ли статус задания. Если он изменился, то скачиваем результат. За счет того, что мы организовали наше приложение таким вот хитрым образом, то бишь с интерпрайзным подходом, мы можем написать к нему тест, который заменяет все эти реализации на хранилище в памяти и воркер, который берет данные из памяти. При этом сама логика контроллеров не меняется, мы их продолжаем тестировать. Это такого рода integration тест, который… На самом деле, чем-то похож на юнит-тест, но мы не тратим время на то, чтобы тестировать весь наш код маленький, все-все-все наши сервисы и все. Мы вместо этого тестируем наш основной сценарий. Тут достаточно большой код, но вы можете его скачать и посмотреть сами. Что здесь происходит? Мы готовим контент для пересылки по HTTP, то есть это имя операции, и читаем файл. Затем передаем его на первый endpoint. Мы можем создать реализацию нашего приложения в памяти с помощью специальных библиотек NuGet. В дальнейшем мы проверяем результат. Если все хорошо, то мы получаем задание. Получаем его ID-шник, проверяем его статус тоже через endpoint. Затем мы запускаем воркер, который должен наше задание обработать. И затем, после того, как воркер задание обработал, мы опять проверяем статус нашего задания, и он должен быть успешным. Если он не успешный, то тест не пройдет. То есть это вот такой вот integration тест, который тестирует наш сценарий. Для того, чтобы все это реализовать, нам нужно подменить реализации настоящих сервисов реализации сервисов тестов. Вот метод, который регистрирует настоящие сервисы. Вот они: Azure File Storage, Azure Queue и Azure Task. И есть то же самое, что регистрируют другие сервисы, который выполняет ту же задачу. Есть такой замечательный аддон ReSharper, который позволяет нам тесты удобным образом запускать. Я сейчас очень на него рассчитываю. Так. Вот он нам рисует такие штуки, которые позволяют запустить все юнит-тесты, имеющиеся в нашем приложении. И смотрите, весь пайплайн был протестирован очень быстро. То есть все эти тесты можно прогонять при билде. А вы таким образом, разрабатывая ваше приложение, знаете, что вы ничего не сломали, потому что основной сценарий работает. Пока, если вы что-то напортачили, тут будет какой-то другой результат. К сожалению, все это показывать не так захватывающе и красиво, как я предполагал. Может быть, у кого-то есть вопросы, чтобы нам прервать это монотонное, так сказать, перечисление? Вот сейчас, секундочку, я потом... Не нужно, потому что уже без разницы, собственно, да. Тут дело именно в самой композиции. Тут даже нет, как сказать-то, нет смысла смотреть, как ведет себя ажур. Самое главное, что ваше приложение одинаково корректно ведет себя, когда оно хостится в ИИСе, когда оно хостится в юнит-тесте, когда воркер работает в Windows Azure, когда воркер работает в консоли и когда воркер работает еще где-то. Вот. И это достигается тем, что сама композиция сложная, ее сложно показать увлекательно, к сожалению. Вот. Я прошу за это прощения. Но вы можете потом посмотреть код и понять, что на самом деле этот принцип очень хорошо работает для такого рода приложений, когда вы собираете его из отдельных компонентов. А, были вопросы? Вот, молодой человек, пожалуйста. Ну, а я сейчас повторю, значит, вопрос номер один. Делали мы асинхронные запросы из фронтенда?
Нет, так. Была ли у вас задача отобразить результат асинхронной операции на фронтенде?
Была ли у нас задача отобразить результат асинхронной операции на фронтенде?
Смотрите, да, мы можем как бы выполнить задачу асинхронно, но мы обязательно должны уведомить пользователя, что эта операция была...
Я понял вопрос, как сообщить пользователю, что задача наконец-то выполнена.
Да.
И второй вопрос архитектурный. Правильно ли вы поняли, что мы из одного веб-API с сервера вызываем другой веб-API?
Да. И если это так, то зачем это, почему именно так?
Смотрите, есть такая вещь. Я сейчас буду отвечать на оба вопроса. Вопрос номер один – да. Но на данный момент это происходит по инициативе пользователя, то есть это полинг. Почему так? Потому что у нас нет задачи сейчас сделать это как-то по-другому. Это самый простой способ, он работает. У нас нет высокой нагрузки на фронтенд. И нам легче просто раз там, в 15 секунд послать запрос пока. Если нам нужно будет сделать пуш-нотификации масштабируемые, и это тема для отдельного доклада, это вообще... Обобщенная задача очень сложная. Если подходить к ней по-простому, то можно использовать библиотеки типа SignalR, но нужно понимать, что если у вас облачный сервис, то возникает с пуш-нотификациями огромное количество проблем. У вас клиент пришел на ноду номер 2, там, значит, это что-то произошло, в это время клиент уже на ноде номер 6. Как ему послать эту штуку? Как правило, это все решается путем так называемой backplane бас. То есть это сервис бас, например, Windows Azure сервис бас подходит для этих целей, но он сложный. SignalR тоже умеет так масштабироваться достаточно прозрачно с помощью сервис баса. Ну, там есть свои нюансы. Мне не очень нравится, как SignalR написан. Мне кажется, что он написан очень монолитно и тяжело в нем разбираться. Но это не является задачей. Вот если можно его использовать, почему нет? Короче говоря, вот этого всего мы не делаем, и если будем делать, то либо в рамках другого проекта, либо сильно позже. Потому что задача сложная, мы за нее не брать. Теперь отвечаю на второй вопрос. Почему мы из веб-API одного вызываем веб-API другой? Это не совсем так. То есть вы, видимо, посмотрели на код теста. код теста выполняется не на сервере, он выполняется в вашей Visual Studio. И то, что там есть URL, это не значит, что он идет по HTTP куда-то. Он обращается к тестовой реализации вашей веб-API, которая хостится внутри памяти. Именно в этом и заключается та классная штука, которую я вот думал, что вы все так, ух, но не пошло. Ну ничего. В данном случае нету никакого веб-API, но то, что вы описываете, происходит каждый раз, когда вы работаете с Windows Azure. Если вы что-то кладете в Table Storage, происходит HTTP вызов к RESTful API Windows Azure. Если вы что-то кладете в Blob Storage, происходит HTTP вызов к RESTful API Windows Azure. От этого никуда не деться. И тут как раз асинхронный вот вывод из моего предыдущего доклада становится важным, потому что операции очень медленные, их надо обязательно делать асинхронно, делать await. Еще вопрос был. Я отвечу. Вот, пожалуйста, молодой человек. Да, я понял. Ну, конечно. Вопрос понятен. Между этими двумя операциями в данном примере транзакционности нет. Я понял. Значит, как мы стараемся поступать? Мы пытаемся, когда мы ставим… Что, простите? Да, извините, забыл. Значит, вопрос следующего рода. У нас есть две сущности. У нас есть сообщение в очереди сообщения. Обработайте мне эту задачу. Есть сама задача со статусом. То есть, например, когда мы только ее создаем, это статус «задача создана». Когда мы ее кладем в очередь, нам надо поменять ее статус на «задача типа помещена в очередь». Соответственно, вопрос в чем? Если мы сначала поменяем статус, потом зааплоудим ее в очередь, получится, что, например, очередь по каким-то причинам не сработает, и у нас задача как бы подвиснет. Она вроде бы как бы в очереди, а вроде бы как бы и нет. То есть транзакционности не хватает, атомарности, засунуть сразу изменения туда и туда. К сожалению, вот не получится ничего изобрести. То есть API совершенно разные, батч операций нету для очереди, для table storage. Да? То есть нужно аккуратно обрабатывать ошибки и пытаться предусмотреть все возможные состояния. То есть тут ошибка, там нет ошибки, тут нет ошибки, там есть ошибка и так далее. То есть ничего, кроме нудного ручного труда, тут не придумать. Если вы знаете решение, скажите мне его, я вам скажу большое спасибо. Хорошо. Давайте тогда, я так смотрю, что веселой архитектуры вообще не получилось. Давайте зайдем с другого бока. Бог с ней, с архитектурой, с классной, вы ее потом на гитхабе все равно посмотрите. Значит, что касается, давайте так, просто полезные советы тогда. У нас все равно осталось немножко времени. Я вам покажу, просто выдам вам набор неких тулзов, фреймворков, интересных вещей, которые можно пощупать, посмотреть и решить самим вам, нравится вам это или нет. Во-первых, фронтенд. К сожалению, подготовить демку фронтенда не представляется возможным. Вот почему. Потому что, как и в случае с этим сервисом, вообще не будет понятно, ради чего весь этот сырбор затеян. Даже если я вам напишу там 5 формочек и 5 view-моделек, то все равно не будет понятно, зачем их организовывать сложно. Но когда их не 5, а, допустим, уже там 50, бенефиты становятся видны налицо. Значит, наша задача на клиенте сделать точно такое же хорошо структурированное приложение, как, допустим, на телефоне вы делаете на подмножестве .pf, или на клиенте Windows, да, или вы делаете Windows Store Application. Ваша задача точно так же его хорошо скомпоновать. Есть два компонента этих действий. Первое — это UI-фреймворк какой-то. То есть там есть .pf, у нас есть Knockout.js, как вы видите. Он был выбран, потому что он дает больше всего контроля. Есть Angular, который делает магию, но облегчает жизнь. Мы пока смотрим внимательно на Angular. Тоже, может быть, есть смысл перейти, но все-таки то, что уже есть, сделано на Knockout. Это позволяет нам организовать MVVM модель такую же, как в нормальных клиентах. И второе — это язык программирования. К сожалению или к счастью, у разных людей по-разному, у нас есть только JavaScript. По факту JavaScript стал единственным языком, который поддерживается на самом деле кроссплатформенно и на самом деле везде. Больше ничего не наблюдается. Значит, мы можем пробовать какие-то обертки над ним совершать, то есть использовать CoffeeScript, там, использовать динамические стили, там, LESS, SAS и прочее. Но мы выбрали другое. Мы используем TypeScript. TypeScript — это надмножество языка JavaScript, который компилируется в JavaScript. Что нам это дает? Это дает нам то, что инструмент, то есть Visual Studio, при разработке нам контролирует целостность кода, то есть разработка идет на TypeScript. И мы, когда имеем большой кодбейс, мы всегда знаем, что, например, сюда мы передаем строку, а сюда мы передаем реализацию какого-то интерфейса и ничто другое. Ну, я не буду рассказывать вам про статическую типизацию, все прекрасно знаете. Но при этом из него генерируется JavaScript в итоге, который можно использовать везде, по факту. Вот. Это нам дает, с одной стороны, легкость разработки, с другой стороны, там, потенциальную возможность для кроссплатформенности. И модуляризация приложения TypeScript из коробки поддерживает два вида модульности. Первая модульность — это CommonJS, когда нам нужно просто выстроить правильный порядок подгрузки модулей. То есть модуль А зависит от модуля С, модуль С зависит от модуля Б, значит, нам нужно загрузить Б, С и А, правильно? Это один вариант. Вариант номер второй — асинхронная загрузка модулей, когда как только мы начинаем использовать какую-то функцию, мы асинхронно загружаем с сервера зависимости. Вот, как это делает Require.js. TypeScript это тоже умеет делать примерно с тем же самым синтаксисом. Дальше. То, что мне нравится больше всего, это на самом деле вот самый больной урок, который был выяснен. Проблема с клауд-сервисами в том, что невозможно понять, что происходит на продакшене. Невозможно никак. Дебаггер бесполезно, логирование хорошо, а как разбираться в тоннах этих самых логов? То есть, ну, допустим, они у вас есть за месяц, есть за два. Как понять, например, что вы, когда вызвали операцию «положить файл», после чего прошло несколько слоев вашего приложения, и где-то в обработчике сообщения message queue у вас вылетел exception. По-хорошему, вам нужно попытаться проследить весь этот путь от endpoint HTTP до самых низов, до ответа. И когда я ездил на конференцию Build, разговаривая там с разными разработчиками, наткнулся на очень интересную идею, которая звучит как Activity ID. Что это значит? Это значит, что когда запрос поступает в endpoint, то есть на Web API, мы даем ему идентификатор, GUID. Этот GUID мы протаскиваем через всю-всю-всю цепочку, кладем его в сообщение, в очередь сообщений вместе с сообщением, кладем его там, не знаю, в blob storage, если надо. В общем, кладем его везде, куда можно. И везде, где можно, мы логируем. И что получается? С помощью всяких средств, о которых я тоже сейчас расскажу быстренько, мы можем, задав в поиске вот это вот Activity ID, найти в логе всю информацию от начала до конца по цепочке путешествия вашего запроса через все слои дебри вашего приложения. Это очевиднейшая идея, это нереально круто, почти так же, как архитектура, скучно. Вот. То есть я вам всем рекомендую пользоваться, если вы разрабатываете RESTful API и облачные сервисы. Это вам поможет очень-очень сильно. Значит, дальше. Вас интересует не только ваша активность, вас интересует еще и телеметрия. Что там, где тормозит, какие пользователи к вам ходят, какие у них платформы и все. То есть есть там Google Analytics, например. А есть реализация Microsoft, которая называется Visual Studio Application Insights. Если вы там были на докладе раньше, там средства инструментализации, как он там назывался, наверняка про него рассказывали. Это еще. Мы внимательно к этому присматриваемся, но пока мы пользуемся другим набором инструментов. Это, как вы видите, Elasticsearch и Kibana. Elasticsearch — это распределенный индекс, построенный поверх Lucene. Что такое Lucene, вы, наверное, знаете. Это полнотекстовый индекс с поддержкой морфологии, который позволяет быстро искать. Все. Соответственно, Elasticsearch — это способ сделать этот индекс распределенным и масштабирующимся. А Kibana — это вообще гениальная вещь. Это приложение на JavaScript, которое не требует серверной части, только чтобы HTML-ку отдать, которая делает запросы к Elasticsearch и вам показывает статистику по вашим логам. Сейчас быстренько вам покажу, как это выглядит, но так как разрешение тут совершенно ужасное, значит, в чем фишка? Если вы логируете правильно, если вы логируете ваши объекты в JSON-формате, у вас лог превращается в некую кашу из этого самого JSON. Что с этим делать, тоже не очень понятно. Вот Elasticsearch и Kibana позволяют строить запросы к такому логу и выбирать информацию, которая вам нужна. Вот то, что я вам сейчас показываю, это event log Windows, который загнан в Elasticsearch. То есть с помощью есть еще одно решение, которое в этом стеке. Стек называется Elk, очень смешно. Elasticsearch, Logstash и Kibana. Вот Logstash — это тот самый компонент третий, который позволяет вам любого вида логи преобразовывать, ну не преобразовывать, а отправлять в Elasticsearch, чтобы он их индексировал. И дальше вы с помощью SQL подобного, значит, синтаксиса вы можете сказать, что отдайте-ка мне, пожалуйста, все запросы, у которых поле type равняется error. И покажите-ка мне только сообщение отсюда, потому что остальное меня не волнует. И вот видно, что, ну вот как раз я вам показывал демку, она крэшилась, и все эти exception, они пошли в event log и сюда. Есть вопрос?
Скажи, информация маловато.
А почему?
Детали ошибки.
Ну вот же они. Ну, то есть, может быть.
Exception full.
Нет, но это же event log. То есть, смотрите, это стандарт. Вообще, это то, что записывается в event log Windows. Я же не говорю, что это то, что вы должны записывать. Я вот дальше вам как раз показывал Trace Listener, который позволяет сохранять сюда любой JSON-объект. То есть мы очень много перепробовали всяких разнообразных фреймворков для логирования, и там log4net, nlog там, и прочее. Но в итоге остановились на трассировке, потому что она, во-первых, стандартная, легко конфигурируется, и она поддержана, именно вот эта модель с Trace Listener'ами, поддержана и в App Insights, и здесь. То есть я могу написать свой Trace Listener, чтобы загонять информацию и туда одновременно. Вы можете там строить дэшборды и в вашем Visual Studio Online, и у себя в этом самом Elasticsearch. Чтобы показать что-то кастомное, вот это то, что я написал сам. Сейчас я попробую вам. Ну, то есть это некий сбор информации о том, что за запрос пришел, куда он пришел, каким объектом, от какого пользователя, когда. То есть это начало вот этой самой цепочки с Activity ID. Вот. Никто вам не мешает внутри приложения логировать вообще всю информацию. И больше того, не то, что никто не мешает. Я призываю вас, логируйте вообще все. Все логируйте. Иначе вы никогда не разберетесь, в чем дело. Нужно логировать все вплоть до контента файлов, вот ей-богу. Потому что очень-очень тяжело отлаживать облачный сервис, крайне. Другого способа, кроме как отлаживать по таким логам, не существует. Ну и опять же, вот этот вот Kibana Elasticsearch — это очень сложный продукт. Очень сложный. Это реально, сейчас, секунду. Это реально документоориентированная практически база данных, но только, как это, она не имеет своей безопасности, не имеет своей надежности. То есть это то, что мы должны быть готовы перестроить этот индекс в любую секунду. То есть это не хранилище информации, это индекс. Нужно это четко понимать. Но при этом возможности по сопоставлению, по джойну, вот вы можете по этому Activity ID приджойнить, там все, там что-то с ним сделать. А опять же, например, вот у вас есть, ну что у вас есть, вот у вас есть, сейчас попытаюсь что-нибудь. Давайте по URL построим этот пай-чарт, например. То есть посмотреть, на какую URL пользователи когда приходили. Вот мы берем и с легкостью делаем некий. Тут, правда, это не весь URL, к сожалению, а набор токенов в URL. То есть, чтобы сделать весь URL, нужно чуть более сложные действия произвести, но тем не менее. То есть вы, это очень богатая аналитика по тексту, по неструктурированному тексту. И чтобы его структурировать, вы предпринимаете там дополнительные какие-то действия. Это очень интересная штука. Я уверен, что это будет сервисом Windows Azure. Я уверен, что Application Insights сами используют Elasticsearch, скорее всего, потому что это фактически единственная нормальная на сегодняшний день технология подобного рода. Из бесплатных open source. Вопрос. Работает ли под виндой Elasticsearch весь этот стек? Как говорится, я ждал этого вопроса. А вот это вот Elasticsearch. Нет, это не Elasticsearch. Сейчас. Вот Elasticsearch — это фактически дистрибутив скачанный. Сейчас я попробую вам… Или видно? Сейчас попробую. Да, есть Service Bus. То есть вы запускаете Service Bus, и у вас стартует Windows Service. То есть Elasticsearch готов для Windows. Дальше — Kibana. Kibana — вообще волшебная вещь. Это набор HTML и JavaScript. Работает под любым веб-сервером в любом браузере. То есть на платформу вообще плевать. Logstash, который занимается перекладыванием логов различного формата в Elasticsearch, это на самом деле, наверное, тоже одна, то есть типа самая сложная для автоматизации часть. Но давайте так. То есть все это развернуто у меня здесь. Нету никакой магии. Вот, путем изучения небольшого, как это все работает, вы говорите, это сейчас true Unix way. Вот, и у вас запускается этот самый Logstash, который с этой минуты будет мониторить event log и перекладывать его в Elasticsearch. Вот. Elasticsearch хранит свои данные в наборе файлов. Предупреждаю вопрос, никакие там базы данных не используются. Ну и в памяти, конечно. Вот. Соответственно, очень классная штука. Для диагностики ничего лучше человечество не придумало. Пользуйтесь. Чуть-чуть времени осталось. Значит, смотрите, конфигурация — очень интересный момент. У вас, когда вы делаете ваше приложение, у вас есть конфигурация. Что такое конфигурация? Это, как правило, набор значений в конфиг-файлах. Там в веб-конфиге, например, какие-то сеттинги и connection-строки. Да? И когда вы делаете облачный сервис, внезапно вы осознаете, что вы не можете нормально поменять эти конфигурационные значения, потому что вам нужно делать некий редеплоймент. То есть вы можете заплодить один только конфигурационный файл, но это все равно идет к деплойменту вашего приложения. Потому что так оно устроено. Это конфигурационный файл. Нужно стартовать заново, чтобы какие-то параметры из него взять. И внезапно выясняется, что есть часть, которая действительно так должна работать, но есть часть, которую нужно менять динамически. То есть это конфигурируемая конфигурация или динамическая конфигурация. И эту конфигурацию нужно держать отдельно, причем ее нужно держать под рукой, чтобы ее каждый раз можно было считать и использовать. То есть это должен быть какой-то распределенный кэш. А вот, соответственно, можно использовать Azure кэш. Я вот вам хотел показать Redis, но когда я, вы знаете, что Windows Azure теперь доступен Redis as a Service в качестве превью. Если не знаете, то я вам сейчас рассказал. Вот Redis — это тоже одна из, так сказать, доступных технологий по… Это не только кэширование, это фактически тоже in-memory key value storage, с которым можно делать всякие интересные штуки. Вот, вы можете объединять какие-то значения. Сейчас, секунду, я договорю. Потом у нас осталось совсем мало времени, поэтому, наверное, вопросы уже в конце. Вот. И конфигурацию динамическую вы кладете в кэш, после чего, скажем, вы можете изменять поведение ваших тенантов. У вас была сконфигурирована база для там, региона такого-то таким образом. Вы поняли, что она слишком большая. Там, вы поделили его на два региона, зааплодили новую конфигурацию. И вам не нужно приложение передеплоить, потому что в логике ничего не изменилось. Логика не изменилась, изменилась только конфигурация. Вот, то есть вы подготовили данные, нажали на кнопочку, приложение начинает работать. Вот, это очень важно, потому что continuous deployment в Azure невозможен без целенаправленных усилий разработчика. То есть постоянная доступность невозможна без того, чтобы вы ее не заложили изначально сами при разработке. И совсем чуть осталось. Значит, смотрите, полезные советы. Начну с того, что не написано здесь, по-моему. Знаете ли вы, ну, кто пользуется Blob Storage Azure? Ну, не так много, как я ожидал. Хорошо. А вы в курсе, что если что контейнер в Blob Storage должен называться только строчными буквами? Ну, два человека. То есть, если вдруг вы попробуете назвать контейнер с заглавной буквой где-нибудь, то при попытке что-нибудь туда положить, вы получите HTTP 400 bad request. И все. Ну, то есть, попробуйте найти, не пользуясь Stack Overflow, как говорится. Не все могут, кстати. Поэтому есть очень много вот таких вот штук и заковык, что мне показалось полезным. Значит, во-первых, очень часто бывают задачки утилитарные по администрированию, которые требуют, ну, знаете, типа залезть в продакшн-базу данных и поменять Петрова на Сидорова, ну, потому что так надо. Ну вот, нет, ну вы смеетесь, и я узнаю за этим смехом боль там некую, да, ну потому что это действительно надо, бывает. Все действия по администрированию пытайтесь делать кодом. Потом, если вы знаете, что такое LinkPad, это такой достаточно легковесный редактор, который нам позволяет выполнять C-Sharp код, такой REPL, да, и есть раннер, который запускает скрипты C-Sharp, а есть еще скрипт CS, который тоже это делает. Вот это, кстати, работа с Redis, которая внезапно заработала почему-то. Видимо, интернет кончился, ну, в смысле, все уехали, интернет освободился. Так. Развертывание. Как я уже говорил, нельзя просто взять и развернуть сервис так, чтобы он все время работал. Учитывайте постоянную доступность в архитектуре. Если вам нужно обновлять данные, это значит, что вам нужно предусмотреть режим read-only для вашего приложения, чтобы не выключать его. Иначе может произойти так, что пока вы развертываете, старые данные кто-то еще поменял, вы их не мигрировали. А если вы пишете что-то с Azure Q, вы должны версионировать ваши сообщения. То есть воркеры должны обрабатывать ваши сообщения только нужной версией. Потому что вы обновили логику, развернули новые воркеры, а старые еще где-то есть. Они могут начать обрабатывать старые, новые сообщения. Или новые воркеры начнут обрабатывать старые сообщения. То есть можно все время создавать новые очереди, но это порочный круг. Версия гораздо интереснее. И, наконец, тоже очень очевидный совет. И Windows Azure — это куча всего, кроме, собственно, инфраструктуры. Это сведения, это сертификаты, структура хранилища, аккаунты, ключи доступа, прочее, прочее, прочее. Все это должно быть документировано, доступно в любой момент любому члену команды. Это очень важно, потому что если кто-то там заболеет, кто знает, как обращаться к сторожу, и только у него есть, допустим, менеджмент-сертификат к этому сервису, а он, не знаю, уехал в отпуск. Это очень плохо. Вот, то есть это очевидно, но когда вы столкнетесь, вы смеяться не будете. Вот, я, да, прошу прощения, что немножко не рассчитал с архитектурой, но я постарался вам компенсировать как-то дальше. И после этого у меня докладов нет, так что я выхожу в фойе и готов ответить как бы на все ваши вопросы до последнего человека. Спасибо вам большое, что остались. И На часть вопросов могу ответить прямо сейчас, на часть уже потом. Вот. Спасибо.